вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час в качестве народного адвоката у нас в гостях Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Дела семейные мы сегодня обсуждаем, друзья, все, что связано с семьей, как правильно написать завещание, как правильно написать расписку, например, ну и так далее. Все средства связи работают, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также заходите в YouTube-канал Макс и Марина, YouTube-канал говорит Москва, Макс и Марина, и вы сможете посмотреть, в каком шикарном сегодня платье у нас присутствует сегодня Лиля Петрик. Вот, она изображает какую-то змейку, наверное, сегодня у нас.
Я уже в студии услышала все, что угодно. Все... Мне понравилось больше кобра все-таки.
Кобра, ну кобра. Прекрасно. Друзья, звоните, пишите, будем рады помочь, ответить на ваши вопросы. Лиля, у меня к тебе вот какой вопрос.
Давай.
Имеет ли право вот сегодня, просто сейчас, ковидные вот эти времена, да, и... Человек попадает в больницу, он там умирает, предположим, да? И имеет ли право человек, если делается вскрытие, потребовать от учреждения медицинского описания, что было вскрыто, как было вскрыто, и вот как бы диагноз его уже финальный, после смерти.
Ну, родственникам выдают эту информацию.
Выдают, обязаны давать.
Вот по поводу обязаны я... Вот... Однозначно не скажу, но родственникам
сейчас
всегда выдают эту информацию.
Сейчас просто такая отписка пишут, да. Ковид, все, ковид. И даже если делают вскрытие, то
да, если
все
есть
равно так, причина ковид.
Так, да, это первый момент. Они установили и все, да, то есть выдали документ, да. Причину смерти. Поэтому здесь вопросов нет. Другой момент, если есть какие-либо подозрения на то, что человек был отравлен, либо у него смерть неестественная, то тогда можно написать заявление и сделают дополнительные пробы на некоторые, да, там, предполагаемые вещества. Такая ситуация может быть. А если
вы... вообще запрос можно послать, могут его удовлетворить.
Да, но, как правило, это все-таки делается через компетентные органы, да, следствие.
Понятно.
Или МВД. Но такие случаи бывают в практике, потому что, казалось бы, очевидные причины смерти, но все мы понимаем, насколько далеко зашла медицина и какие сейчас возможны ядовитые вещества, которые повлияют на жизнь человека.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Да, Наталья Николаевна.
Вопрос такой по налогам. Пенсионерка в собственности две квартиры и гараж. За какие объекты я освобождаюсь от налога?
Спасибо, слушайте ответ по радио, Лиля.
У нас практически все граждане освобождены от налога на имущество, если это единственное жилье, да, это квартира, либо дом до 50 квадратных метров, насколько я помню, либо это, ну, то есть дом с участком, да, на котором этот дом расположен. Соответственно, все, что свыше, это считается уже достаточно предметы роскоши, и граждане уплачивают налоги. Подробную, очень подробную информацию о налогах на физические лица мы открываем налоговый кодекс, там прям целая глава есть. Есть указаны все налоговые вычеты, которые могут быть применены в данном случае.
7373948, телефон прямого эфира, да?
У меня есть что сказать, потому что вызвало бурную дискуссию мой вчерашний пост в сторис в Инстаграм по поводу того, почему же МФЦ Москвы очно будут только разводить, да?
Да.
Прошла информация на сайте мэра Москвы о том, что действительно, все эти услуги подписания либо получения документов, оно автоматически продляется на 9 дней. Свидетельства о рождении детей на этот период времени будут выдавать в роддомах, а вот очно в МФЦ можно только развестись, да, как бы это ни было смешно или весело. Так вот, возникает вопрос, а почему же не смотрят за нашей демографической составляющей и за сохранением семей, и, наверное, за их созданием? Может быть, есть смысл дополнить тем, что и регистрация брака, да, и, может быть, вообще сократить сроки не 30 дней с момента подачи заявления, да, а даже ускорить, и мы тем самым сможем отследить тенденцию в такой период времени, что же люди больше разводятся или женятся, да, что ты думаешь по этому поводу?
Ты знаешь, вот мы делали программу, посвященную, как раз обсуждали, разводились, не разводились. Некоторые люди, для них все-таки стало откровением вот эти сидения дома, когда вот в прошлом году это было. И многие просто поняли, что совершили ошибки. Вот звонила одна дама, говорила, я понимаю сейчас, что мне этот человек не нужен. Потому что, говорит, ну, это не мое, потому что вот круглосуточное сидение месяц рядом с ним, я поняла, что я сделала крупную ошибку. А другие мои знакомые, наоборот, они открыли в себе какие-то приятные, какие-то интересные моменты. Там у меня подруга говорит, я даже не знала, что у меня муж так поет хорошо.
Говорит, вот, насколько он многосторонен, да, многогранен.
Да. Она говорит, я даже ничего не... Вот живем там уже 18 лет, говорит, и я не в курсе была, что он так поет.
Ты знаешь, психологи...
Так, тут нельзя однозначно сказать.
Но психологи говорят, что не стоит разводиться, потому что это какие-то непроработанные ваши проблемы, и если вы разведетесь один раз, то потом вполне вероятно, что будет и второй, и третий, да? То
есть перетерпеть?
Перетерпеть и, в принципе, понять, как... Ну, тут не перетерпеть, проработать, проговорить, да, скорее всего, что не устраивает, да? Безусловно, когда кто-то вырывается вперед, развивается в карьере, в личных каких-то...
Дело, да.
То пара может распадаться, да? Но если вам этот человек дорог, а он уже практически часть тебя, да, практически родной, то, может быть, есть смысл подсказать и направить близкого человека, с которым прожили какой-то период времени.
Я с тобой совершенно согласен. Многие для этого ходят как раз к психотерапевтам, к психологам. Но я вот в это не верю. Вот психотерапевта, я считаю, что я могу сам справиться со своей вот этой проблемой.
Мы об этом и говорим, что не надо вдвоем идти, да? Вдвоем между собой проговорить, да?
Да, да.
Попробовать в таком варианте.
Добрый день, да, говорите.
Уже можно говорить. Здравствуйте, Ростислав, постоянный слушатель. Вот прошлый эфир, много спрашивали Лилю про сферу ЖКХ. У меня очень оригинальный вопрос, может быть, даже Лилия не прокомментирует. Помните, вы сказали летом, что вы как-то заподозрили, что у вас кто-то в ваше отсутствие дома был, но видеокамеры ничего особого не показали. Лиль, ну вот из воспоминаний отставников, там, перебежчиков, мы знаем, что негласные обыски любят посылать как ремонтников кого-то. Вот если бы у вас соседи увидели, допустим, ремонтников в тот день у вашей квартиры, а вас не было, вот вы могли бы, допустим, взять справку в управляющей компании или кто-то другой, что вы из вашей квартиры в этот день заявок не было. И, пожалуйста, например, требует разобраться, ну, в ту же генпрокуратуру. Или...
Ростислав, а вопрос-то в чем? Вы
просто... А сейчас я расскажу, я поняла уже, да? В чем суть. Да,
хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам, спасибо, да.
Ростислав, спасибо за то, что вы так много лет с нами, за то, что помните все наши эфиры.
Что за история? Напомню.
История была в том, что я вернулась после эфира, зашла домой пообедать, и у меня было стойкое ощущение, что у меня был кто-то дома, да? Кошмар. Понятно, какой. Да, что мы сделали профилактику, поменяли замки, я через своих друзей попросила просмотреть видеокамеры входящих людей и выходящих из подъезда, и понятно, что какие-то меры были сделаны.
Но так в итоге был кто-то, ты
нет,
поняла?
Нет, никого не было, потому что всех людей, входящих и выходящих из подъезда, мы точно увидели, и даже кроме подъездных камер просмотрели еще те, которые двор...
Ну, во дворе
стоят. Да, во дворе
стоят. А если он через окно?
Через окно,
через соседей.
Там, через окно невозможно, но через соседей это было бы, конечно, очень странно. Кто-то из соседей спускался посмотреть. Ну ладно, пусть посмотрят. Но это было, да, мы там профилактику
такие
сделали,
вещи говоришь,
звонки
это, мне кажется,
изменили.
Это ужасно.
Но слушай, если такая ситуация была, да, то есть ты какие-то вещи точно знаешь, как ты оставляешь дома, да,
ну,
и где они должны находиться, и почему они там сдвинулись. минуты, и что там могли смотреть.
Поэтому... Ирина вот спрашивает, что же это было? Нервное состояние у вас такое?
Я не знаю, что такое было, но, видимо, это был просто некий знак для того, чтобы просто периодически делать профилактику просто входных замков даже на двери, да, потому что, как правило, все, ну, как мы живем, да, в большинстве, поставили дверь замком, и когда мы ее меняем, когда замок сломался, а угу. Профилактику, вот просто сделать профилактику там хотя бы раз в 5 лет, ну, окей, даже в 10, никто этим никогда не занимается, вот, и это было просто... наверное, для того, чтобы такую профилактику сделать, поменять замки и на этом успокоиться.
Вот 530-й пишет из-за меня, уже месяц сидим на карантине, а развод может помочь для выхода семьи из-под карантина? Нет, я думаю, что не может.
Друзья, нужно помнить о том, что развестись в органах ЗАГС или теперь в МФЦ, да, потому что на МФЦ возложили полномочия, в том числе по регистрации брака, можно только, если у вас нет несовершеннолетних детей. То есть, либо их вообще нет, либо они уже 18+. Тогда вы можете вдвоем пойти в МФЦ или в ЗАГС и развестись. Если у вас есть несовершеннолетние дети, то безусловно, вам придется разводиться в суде. Относительно, кстати, судов тоже скажу важную информацию. Суды работают в обычном режиме. Угу. Эта информация на сайте Верховного суда появилась вот буквально на днях. Поэтому, если у вас будут назначены судебные заседания, то, безусловно, вы можете и должны прийти и участвовать в этих процессах.
7373948, телефон прямого эфира, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Заходите, читайте, вернее, не читайте, а задавайте свои вопросы. Лили Петрик сегодня помогает. Так, еще, конечно, YouTube. Вот, привет из Владивостока, пишет нам Олег Миронов. Спасибо большое. Так. Вы можете в YouTube нам тоже писать, господа, и задавать вопросы. Лилия может ответить и на вопросы из Ютуба. Добрый день, как вас зовут? Ой, подождите, вот. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Наталья Николаевна, я не получила ответ на свой вопрос. Я уточню вопрос.
О чем вопрос был? А, про налоги.
Налог, я уточню.
Лиля сказала.
Ветеран труда. Действительно ли освобождается от налога один объект в каждой категории?
А мы вас
допустим,
поняли.
Одна квартира и один гараж.
Ну, Лиля, ты сможешь ответить? Ну,
мы уже ответили, что да.
Нет, не ответили.
Загляните в налоговый кодекс. Тогда, если вас не устраивает ответ Лилии Петрик. Загляните в налоговый кодекс или в интернет хотя бы загляните. Вы понимаете? Просто вбейте в поиске Яндекса там, или Гугла, от каких налогов вы освобождаетесь. Вот, если на то пошло. Что лучше всего, оформить дарственную или все-таки написать завещание? Насколько я понимаю, недвижимость, на квартиру.
Всегда нужно исходить из нескольких моментов. Первое. При договоре дарения у нас выходит из собственности это имущество. Если сделка заключается между близкими родственниками, то, конечно, это будет достаточно просто сделать. И самое главное, что не придется платить налог в виде 13% на доход. Если же этот договор дарения между гражданами, которые не являются близкими родственниками, то вот здесь нужно учитывать непосредственно те платежи, которые придется уплатить. Второй момент – завещание. Завещание – это всегда такая хорошая история, когда мы в любой момент можем его изменить, отменить, и ситуации в жизни бывают разные, поэтому в любом случае, в большинстве историй, я все-таки рекомендую писать завещание.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос такой. В 2008 году отец купил 2 участка СНТ в Калининградской области, оформил на детей. Я дочь. Угу. Вот, сама я живу в Подмосковье. До 2011 года он платил все взносы, а потом платить перестал. И там накопился долг 65 тысяч рублей, сейчас их собираются взыскивать через суд. Угу. Ага, я как бы присутствовала только на сделке купли-продажи. В члены там СНТ я не вступала, никаких документов не писала, книжки никакие не получала. Вот, за это время у меня уже успела, я замуж вышла, сменилась фамилию и адрес места жительства. Вот, я бы хотела, конечно, этот вопрос решить мирно и хотела узнать, ну вот за 3 года я могу договориться с председателем погасить?
Конечно, вы можете договориться, да, то есть в любом случае, если дело касается уже и доходит до суда, а здесь бесспорное выигрышное дело, поскольку участок вашей собственности, собственник вы, и платить придется вам, там, ни папе, ни мужу, никому, да, то есть с вами будет разбирательство. Uh-huh. И в любом случае, если вы готовы платить, понимая свою ответственность, то всегда можно договориться, потому что стороне проще получать там хотя бы в какой-то период. Я не думаю, что там на 3 года эту сумму разобьют, но на какой-то там на год, я думаю, вполне возможно договориться. Потому что суд – это всегда плюс государственная пошлина, плюс затраты на услуги юриста или адвоката, который будет вести это дело. Это все также возложит на вас. Поэтому в таких ситуациях, безусловно, лучше всего и нужно договариваться, да? А вообще дальше посмотрите, насколько он вам необходим, этот участок. То, что вы сменили фамилию, место регистрации, не имеет никакого значения, потому что по факту это имущество все равно ваше.
Да, но мне председателю же надо как-то сообщить свои новые контактные данные.
Ну, свяжитесь с ним, да. Конечно.
Ага. И вопрос про суд. Он будет проходить... Вот я живу в Подмосковье, а участок...
Суд в данном случае – это исключительная подсудность. А если у нас речь идет о праве, то тогда по месту нахождения недвижимого имущества. Но здесь речь пойдет не о праве, а о взыскании непосредственно каких-то платежей. Да, неважно, каких платежей. То есть здесь, очевидно, общая подсудность по месту нахождения ответчика.
Угу.
Но вы как-то же узнали об этой ситуации, да, о том, что...
Мне отец сообщил, он просто прислал, а тут вот долги.
Ага. Но и вам предлагают что, оплатить их?
Чтобы вы оплатили.
Я с председателем еще не связана, просто меня поставили перед фактом. Участок на вас.
Угу.
Оформим. Вот, ну, там просто другие отношения с отцом.
Ну, понятно. Здесь
позвоните, да.
Связывайтесь с председателем. Спасибо. И договаривайтесь. И я думаю,
все
что, в принципе,
обсуждать.
В мирном порядке это будет гораздо удобнее для всех.
Да, вот смотри, пишет слушатель, 986-й, Макс, неприятно удивили, вам позвонил пожилая дама, возможно, у нее нет смартфона и интернета, зачем так отфутболивать? Я еще раз хочу объяснить, 986-й, мы не отфутболивали, просто до этого Лиля уже дала ответ. А дама не согласна с этим ответом и звонит, хочет еще раз получить тот же самый ответ. Но если мы не можем ответить здесь по-другому как-то, вот мы ответили, все, больше у нас ответов нету, и никто ее не отфутболивал. Знакомого умерла жена, жили 26 лет в ее квартире, но он там не прописан. Есть ее дочь и ее внук. Ему что-нибудь полагается?
Безусловно, наследники первой очереди здесь не имеют значения, где кто зарегистрирован.
Они не были официально женаты.
Если не были женаты, то она не жена, да, поэтому там было у знакомого умерла жена, да, если жена, то имеет право, если...
Штамп, да.
Да, если нет штампа в паспорте, то, безусловно, никаких прав он на эту квартиру иметь не будет. И даже если бы он там был зарегистрирован, то наследники в виде дочери, да, имеют полное право после вступления в наследство снять с регистрации этого мужчину, и все, и прав никаких у него точно не будет.
7373948, прямой эфир, код 495, здравствуйте.
Здравствуйте, пенсионерка из Подмосковья Людмила Михайловна.
Да, Людмила Михайловна.
У меня вот такой вопрос. У нас по месту жительства были переданы участки земли на 49, аренда все время продлевается. Мне 80 лет. Мне дали, как имеющую недееспособного ребенка, землю как бы без денег. Я не покупала, я забыла вообще об этом, и мне никто не понимал. А теперь встает вопрос. Все продают уже кому 80 лет, можно ли мне продать этот участок? Мне предлагает председатель отказаться по состоянию здоровья. А я хочу немножко денежек в наше время. Спасибо.
Так, здесь у вас участок находится в аренде, он не в собственности, поэтому распоряжаться имуществом, которое вам не принадлежит, вы не можете. В данном случае, если вы не можете ухаживать за этим участком, вы от него отказываетесь, и собственник этой земли, да, в данном случае муниципалитет или там какого-то округа в Московской области, вправе отдать его третьим лицам. Другой вопрос, если он у вас будет в собственности, то тогда, да, действительно, вы можете его продать.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Слушай, Лиль, я тут немного перепутал. Вот этот 933 слушатель написал, что жена умерла у знакомого. Они, оказывается, были официально женаты.
Я же записываю.
Просто я неправильно посмотрел. На два разных сообщения разбито. Я не туда глянул.
Да, жена умерла.
В итоге он имеет право
все-таки. Безусловно, в равных долях с другими наследниками. Кроме этого, у него еще право на обязательную долю в наследстве. То есть, если это имущество было приобретено во время совместного брака, то выделяем из этой квартиры 1/2 как его супружескую долю, а на вторую 1/2 два наследника, он и дочь умершей жены.
7373948, прямой эфир, здравствуйте. Ой-ой-ой. Алло. Алло. Ну, извините, не хотите... Будем молчать, мы не будем. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
О, слава богу.
О.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лилия, вы знаете, какой у меня вопрос? Ну, то, что вот сын, значит, единственный мой наследник, и проживает, кстати, прописан у меня, то есть он просто получает после моей смерти безо всякого...
Завещания.
Безо всяких, в общем, препон, да?
Ему единственное, что обязательно нужно будет сходить к нотариусу, да, другой процедуры нет, в силу закона нет. Он вступает в наследство,
ну,
верно?
Ну, это конечно.
Да.
Ну, Лили, вы знаете, что меня волнует? Ну, есть там у меня небольшие денежки, понимаете, ну, похороны там туда-сюда, потом я не знаю, в каком состоянии дети у меня, ну, у меня еще внук есть, вот, в каком они будут состоянии материальном, поэтому что-то хочется сохранить, но я узнала в Сбербанке, что все счета сразу же со смертью блокируются и, через в общем, полгода. Никому не выдаются. Только потом по суду. Так ли это?
В данном случае не обязательно по суду. Если у наследников будут указаны вот эти счета, денежные суммы на счетах, то выдается свидетельство на наследство, и они эти деньги получают. Но да, действительно, сразу они ничего не получат, кроме небольшой суммы как раз на погребение. Да, там указано.
7 тысяч.
Вот я не вспомню.
Я узнавал 7 тысяч.
Доверенности ничего не значат мои?
Доверенность теряет свою действие вместе со смертью человека. Вот в тот день, когда человек умер, доверенность утратила свое действие.
Короче говоря, надо следить, что пока я угасаю, надо скорее деньги снимать.
Господи, вы живите лучше.
Нужно частично хранить деньги наличными дома, частично в банках, частично в чем-то другом. Поэтому в данном случае, безусловно, какая-то сумма денег лучше пусть будет наличными.
Мои деньги не таковы, чтобы их делить на столько частей.
Но хотя бы на две разделите и часть храните дома, не знаю, в муке, в сахаре, кто в чем хранит.
И живите долго и счастливо.
Спасибо вам.
Да. 13:29 в Москве. Лилия Петрик в студии. Народный адвокат. У нас сейчас новости. После продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков. В качестве народного адвоката сегодня у нас в гостях Лилия Петрик. Мы говорим о делах семейных, друзья, налоги, ЖКХ. Это все немножко другая специфика, другая тематика. Поэтому мы говорим о делах семейных. Будьте добры, вот с этими вопросами обращайтесь. Наши средства связи все работают. И вот уже телефон занят. 7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я хотела бы задать такой вопрос. Двухкомнатная квартира, она коммунальная. Два разных лицевых счета. Соседка собирается что-то сделать со своей комнатой, то ли продать, то ли подарить. Меня в известность не ставят, хотя право первоначальной покупки должно быть за мной. Она должна меня уведомить, насколько я знаю. Но она мне пишет в сообщениях, что есть какой-то другой способ. Я ее предупредила о том, что любые способы незаконны, и, насколько я знаю, есть право только мне написать отказ, или же, если, ну, она должна мне предложить, как бы, ее купить, или же она дарит кому-то. Но опять дарение, это, ну вот, вы правильно, ну как бы вы объяснили, я вас правильно поняла, что оно как бы, ну...
Ирина, еще раз, квартира муниципальная, все верно?
Нет. Собственность.
А, в собственности, да.
Лицевых счет, она собственник, да.
Собственник. Если в собственности, то здесь третьих вариантов нет. Первое, она предлагает вам первоочередное право покупки. Если вы не получаете такое уведомление, либо получили, но не высказываете никакое ни за, ни против, то она имеет право на общих основаниях продать эту квартиру. Либо же без вашего ведома и без вашего согласия. Часть, мы про часть говорим. Про часть недвижимости, да. Либо же, да, действительно, она им может подарить. В таком случае никакого согласия со-собственника не требуется.
Она вам присылала что-нибудь? Говорила о том, что хочет продать?
Нет, ничего не присылала. Она писала, когда я ее спросила о том, что я не получала никакого уведомления о продаже. Она говорит, что есть другой способ. И вот этот способ дарения, если я тоже вот правильно понимаю, потому что тоже вот так вот слышала, читала, что дарить она может, дарение, факт дарения признается только если это близкие родственники. А остальное я уже могу подать в суд, и суд будет рассматривать, потому что очень много махинаций по факту дарения. Там совершенно чужие люди, она им подарила.
Ну, смотрите, вы вполне все сами понимаете и все сами знаете.
Нет. Я хочу у вас спросить, я вот хочу еще у вас спросить, потому что одно дело я услышала, прочитала, а другое дело действующий адвокат, действующий юрист. Как сейчас работают суды?
А первое, что нужно помнить, что сделка дарения, как и любая сделка, всегда может быть оспорена другой стороной. Безусловно, бывает часть сделок, так называемые мнимые сделки, когда одной сделкой прикрывается какая-либо другая. Но в таких случаях, безусловно, это риски, в том числе для продавца, потому что в случае продажи такого, продажи и такого имущества, она вернуть деньги обратно не сможет, да, в любом случае не будет никаких подтверждающих документов. И во что мы упираемся? В длинные суды, как минимум там длиной год, признает суд сделку недействительной, не признает. Вы заинтересованная сторона, суд посмотрит и скажет, ну какая разница, да, она подарила, неважно, чужому человеку, либо близкому родственнику, и эти суды ни к чему не приведут, только к тому, что это будет потрачено время и деньги. Очевидно, в данном случае, если она все же намерена реально продать, то рекомендую выйти с ней на диалог и поговорить о сумме продажи, да, потому что, возможно, она по незнанию, да, решила продавать, не предложив вам, да, но покупатели этой квартиры все равно, этой доли, все равно запросят у нее документы, подтверждающие отправку уведомления в ваш адрес, да,
ну,
поэтому...
Если по правилам, да, покупатели будут действовать...
А в любом случае... Все же будут понимать, что никто не хочет рисковать деньгами, да, и все понимают, что доля в квартире в любом случае будет зависеть, как там проживать, и от соседей, да, и поэтому те, кто реально захочет проживать, всегда придут и познакомятся, и проверят все документы, да. Другой вариант, наверное, если мы исходим из того, что может быть какое-то мошенничество, как часто бывает, расскажу, например, да, как когда, да, продают одну долю, вселяется там в эту долю семья, и которая, ну, семья, либо граждане, которые вынуждают второго совладельца квартиры покинуть данное помещение, потому что создаются такие условия для жизни, при которых жить становится невозможно. Вот в данном случае, безусловно, можно просмотреть какую-то мошенническую схему. Если же там будут просто соседи, то, конечно, здесь уже как договоритесь.
А скажите, а вы сами хотите эту комнату выкупить или вам все равно?
Ну, у меня вот уже, я узнала, когда я уже задумалась, что она собирается продавать или дарить. Я уже задумалась.
О чем? О том, приобрести? О покупке. Да. Ну, все, Лиля вот объяснила всю ситуацию.
Мне было бы интересно. А она меня не ставит в известность никаким образом.
Задайте еще раз вопрос.
Попробуйте добродушно, напишите ей сообщение и скажите, все равно там сколько-то лет прожили вместе. И даже если не прожили вместе, просто были совладельцами общей квартиры, и, в принципе, там вы готовы рассмотреть вопрос о покупке. Да, и здесь нужно исходить, безусловно, из того, что стоимость доли, она всегда ниже, чем стоимость квартиры, да, то есть, конечно, когда мы говорим, что стоимость квартиры 10 миллионов, то 1/2 никогда не будет стоить 5 миллионов, это будет 5 миллионов минус 17%, да, то есть приблизительно...
Да, это да, но, то есть, ее дарение я оспорить никак не смогу, а если смогу, то это как бы я подам в суд, и все это затянется.
Безусловно, да, смысл какой, да, вот в данном случае смысла я не вижу. В данном случае нужно искать другие пути для того, чтобы вам спокойно, решите прекрасно жить в этой квартире.
Спасибо большое, действуйте, спасибо, удачи, вам. Да, спасибо, спасибо. Нам в YouTube-канал говорит Москва Макса Марина, пишут Олег Миронов, Лиля очень красивая. Красивая, только моей жене не говорите. Это я тебе комплимент
отсюда. И на всю страну сказал, что это сказал пусть нам будет... Олег Миронов.
Да, пусть так будет. Добрый день, как вас зовут?
Алло, Валентина Степановна меня зовут.
Да, Валентина Степановна.
Да, у меня такой вопрос. У меня квартира в моей собственности, значит, зарегистрирована дочь. И я написала завещание на дочь 50% и на внучку, которая не зарегистрирована, это ее дочь. Вот, ну, у них отношения неважные. И по наследству, по завещанию, может ли дочь оспорить вот эти 50% внучки? То есть у них по половинке.
Мы поняли.
Спасибо огромное за вопрос. Здесь история будет в следующем. Оспорить в части завещания невозможно, оспорить его можно будет целиком. Да? Для этого должны быть основания. Основания, какие она сможет привести? О том, что вы находились в таком состоянии, когда не понимали значения своих действий.
Нет, понимала.
Да. Либо, например, вы писали это завещание под, например,
Без давления,
либо там при стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Если никакой из этих пунктов она не докажет, то и, в принципе, идти в суд у нее других оснований нет.
Так, и... извините, немножечко второй вопрос.
Да.
После получения наследства, ну, поскольку дочь зарегистрирована и получает 50%, она как бы налог не платит, а внучка... будет платить налог за наследство?
Налог за наследство у нас не платит никто. Налог из наследства у нас платит, если принятое наследство продают раньше, чем 3 года. Понятно. Оно в собственности. Поэтому при получении этого наследства уплачивается только государственная пошлина за регистрацию и за нотариальные услуги.
Понятно. И еще, извините, еще небольшой вопрос. У дочери, ну, есть маленькая там несовершеннолетняя дочка, моя тоже внучка, ну, это от другой семьи, неважно, которая у меня тоже зарегистрирована. То есть у меня дочь и маленькая внучка зарегистрированы. Вот может ли дочь оспаривать какую-то долю в связи с тем, что зарегистрирован несовершеннолетний еще ребенок?
Нет, в данном случае точно нет, потому что вот 1/2 вы завещали дочери, 1/2 вы могли завещать хоть чужому человеку, абсолютно чужому, да?
старшей вот. Внучке завещала, но у них нет контакта, к сожалению.
Угу. Ну, кто знает, жизнь длинная, дай бог наладится все.
Да, уже годы идут. Ладно, спасибо большое.
Спасибо Юрий. Вам, спасибо, да. А вот 877-й пишет, а зачем изначально сталкивать дочь и внучку, если у них плохие отношения? Потом же драка будет.
Почему сталкивать? Бабушка, наоборот, заботится о внучке, да?
Как и ты, да?
Она заботится о том, что мало ли как будет в жизни, и вот этому ребенку, внучке своей, она хотя бы часть квартиры, но завещает и будет знать, и будет уверена в том, что у внучки есть крыша над головой.
А вот Марина,
чудесная, смотри, бабушка.
Да, нам совет дает женщина, которая звонила по поводу вкладов, чтобы дети и внуки получили после смерти. Посоветуйте, как вариант, ритуальное страхование. Там получатель выгодно. Приобретатель, можно назначить физическое лицо. Ну и он приводит некоторые компании, которые просят не называть, а то будет реклама. Но есть, оказывается, такая история, друзья, поэтому, если хотите, можно тоже почитать, посмотреть. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, Валентина Алексеевна, здравствуйте. У меня такой вопрос. Сын имеет однокомнатную квартиру, он собственник. Угу. Жена... У них сейчас бракоразводный процесс. Не получается никак, она никак не хочет. А там жена, постоянная регистрация у нее. Угу. Вот можно сделать так, чтобы он подарил эту квартиру своим родителям, кому-то одному, да? Вот. И тогда вот она имеет право там проживать. Или нет?
Так, первый вопрос. Эта квартира была куплена в браке у них или до брака?
До брака. Это бабушкина квартира, которая перешла
ну,
в порядке
по
обмена.
Угу. И это было до брака, в любом случае, до регистрации
да.
брака.
Так,
да. Тогда я не вижу вообще смысла переоформлять на родителей эту квартиру даже договором дарения. Потому что то имущество, которое было получено до регистрации брака, принадлежит тому из супругов, на имя которого оно было зарегистрировано. Поэтому, да. Поэтому это некое такое нагнетание обстановки, да, и нервозное вокруг для того, чтобы да. что-то от него получить. Действительно, есть моменты, когда супруг может претендовать на часть имущества, купленного до брака, но он должен доказать, что за время брака, за счет общего бюджета, да, а не там того супруга, которому оно принадлежало, были сделаны неотделимые улучшения этого недвижимого имущества, и тогда какую-то часть в виде доли квартиры либо денег можно будет непосредственно отсудить. Но вот здесь я не вижу таких никаких оснований. После того, как они разведутся, если она добровольно не захочет сняться с регистрационного учета, он сможет сделать это в судебном порядке.
Так,
вы понятно. Хотите ее просто выписать,
конечно,
верно?
Конечно, как бывшую жену да. потом.
Ну, она да. так и выпишется, он сможет это сделать да, в суде после развода.
Если она сама не захочет этого сделать.
Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Вы меня слышите? Да.
Мы вас слышим, выключите это радио. Радио.
Наталья Николаевна.
Радио выключите.
Скажите, пожалуйста, угу. Вот я сделала завещание на внука. Он женат, вот сейчас рождается, но жизнь у них не очень. Угу. Но если, не дай бог, при разводе она будет право иметь делить мою квартиру, которую я завещала?
Нет, не будет иметь право претендовать на вашу квартиру.
А если он с этой квартирой что-то вот ее продаст, разменяет или что?
Вот,
как это доказать будет?
Да, вот здесь могут быть нюансы, и в таких случаях, безусловно, супруги при разводе, вторая сторона, как правило, пытаются претендовать. Поэтому, чтобы подстраховать себя, например, он получил квартиру в наследство стоимостью 10 миллионов рублей. Но подумал и решил, что нужно купить другую квартиру, продав эту стоимостью 15 миллионов рублей, то тогда рекомендуется сделать эту сделку в какой-то короткий период времени, да, там, в течение месяца продажи и покупка новой квартиры. Вот в таком случае она все равно имеет право и будет претендовать по семейному кодексу на долю в этой квартире, но, безусловно, не всю, потому что, когда мы делаем прозрачную сделку, и мы говорим, что по наследству у нас вот эти деньги пришли из имущества, которое было получено в наследство, а только 5/3 вот стоимости объекта недвижимости совместно нажитое, то суд это все видит, но это нужно будет доказывать. Поэтому,
а если он, пройдя там года 3, он будет ее улучшать, она не важная квартирка-то?
Ну, в зависимости от того, насколько он будет улучшать, да, то есть одно дело, если там переклеили обои и сдают эту квартиру, и все, да, другое дело, если сделали капитальный ремонт, да, там несущие стены обновили, там потолки, двери, не знаю, полы. Окна, полы, вот буквально все, и стоимость этого ремонта там будет равна практически стоимости квартиры, то тогда, безусловно, это другая история. Вот здесь уже индивидуальные такие момента.
Может, они уж разведутся через 3 года.
Добрый Максим советует.
Нет, понятно. Если разведутся, то она не имеет права.
Да.
Нет, не имеет.
Вы правы, Наталья Николаевна.
Держитесь и оставайтесь с нами подольше еще. Спасибо большое, Наталья Николаевна.
Спасибо.
Спасибо. Что вы все начинаете прямо... Все помирать собрались.
Слушай, нет, не помирать. Нет, Максим, меня наоборот радуют такие звонки, потому что первое радует, что у нас столько хороших бабушек, которые заботятся о своих внуках и о своих детях, родителей, а второе, что люди сознательно при жизни думают о том, как распорядиться своим имуществом на случай смерти, да? То, что у меня есть завещание, вот сейчас мне 40+, не говорит о том, что я завтра собираюсь умереть.
Безусловно,
да,
никто, даже вот 80 лет человеку.
Конечно.
И он тоже, может быть, и не думает о том, что он умрет завтра.
Поэтому это очень правильно на случай смерти знать, как будет распределено твое имущество, чтобы избежать споров и разногласий между наследниками.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Ой, как приятно. Наталья, Максим и Лиля. У меня вот такой вопрос возник. Вот к теме женщины, которая звонила про вклады. А если, предположим, вклады завещенные уже вот при жизни, а потом там что-то случается, то все равно блокируют, что ли?
Конечно.
Конечно. Но если они завещены, уже по завещанию принадлежит, там написано завещание кому. Почему они блокируют?
Но через полгода разблокируют.
Ими никто распорядиться не сможет, да? Или в чем вопрос, да?
Вопрос в том, что когда их можно получить-то, почему через суд надо идти, если есть законное завещание?
Нет там никакого суда. Это кто-то прокомментировал не совсем корректно, да? Никакого суда. Есть завещание, получили свидетельство о праве на наследство, пошли, получили деньги. Все очень просто.
То есть, если есть завещание,
конечно,
более прозрачная картина такая.
Да, если нету завещания, тогда блокируют. И
все равно не надо никаких можно, судов. Да. Через полгода по закону, после получения свидетельства о наследстве, пошли и получили эти деньги. Просто всегда, когда открывается наследственное дело, вот будьте внимательны все, указывайте счета или банки, в которых могут находиться денежные средства. И пусть нотариус пошлет запросы в эти банки, и банки предоставят информацию о наличии счетов и вкладов, либо ячеек в этих банках.
Ну, а если просто общая фраза, например, там же просто пишется и движимое, и недвижимое имущество и так далее.
Но
номера-то не стоят.
Номера, безусловно, не стоят. Но для того, чтобы в конкретном банке получить денежные средства, нотариус должен выдать...
Слушайте, вам адвокат говорит, как сделать? Лучше сделать так, а не придумывать что-то...
Нет, это надо что, идти дописывать, что ли?
Ничего дописывать не нужно. Еще раз, все очень... Завещание составлено правильно. Это уже один вопрос, да? Денежные средства отходят там Иванову Ивану Ивановичу. Да. Но когда Иванов Иван Иванович придет к нотариусу, то нужно же узнать, где эти денежные средства.
Чтобы у них на руках это было.
Конечно. Об этом речь. Если мы не знаем номера счетов, да, банки, в которых находятся, то нотариус отправляет запрос в эти банки, чтобы выяснить. Вот выяснили, в каких банках, и все, после получения свидетельств пошли и получили.
А вот тут такой нюанс. нюанс. Да. Вы знаете, вот сейчас банки, раньше они давали сберегательные книжки, сейчас они прямо трясутся за них, с боем выбиваешь эти книжки у них по старинке, как надежнее. Они через карточку. То как там в карточке узнать эти номера-то?
Первое. У каждого счета есть номер. Это первый момент. Второй момент, да, действительно, во многих...
Они могут не сказать.
Да, вот я сейчас расскажу, да.
Да.
Да, действительно, во многих непосредственно организациях и банках уже нет никаких сберегательных книжек. Поэтому вот как я делаю, потому что, например, о моих счетах в банке знаю только я. Я периодически там раз в месяц, либо раз в два месяца беру выписку о состоянии счетов, да, об остатке на счетах. И эти документы храню там же, где хранятся, например, какие-то важные документы, да, ну вот необходимые.
Завещание, например.
Да, потому что ни в каком ином случае мы не узнаем, кроме как через, да, отправлять запрос. Одно дело, когда это государственный банк, там, да, в любом случае нам дадут понятную информацию, да даже если это и коммерческий банк. Но опять, все зависит от счетов. Как потом доказать или узнать, что были там денежные средства или не были, невозможно. Не дают никакой подтверждающий документ. И вы правы, вы затронули очень хороший вопрос, потому что сберкнижку видишь, видишь остаток, не видишь ничего.
Понятно, спасибо. Надо ходить. Ага, спасибо.
Да, спасибо, конечно, надо ходить. Вот нам в Ютьюбе Валера Батнарь пишет. Здравствуйте, Лиля, хотим оформить дарственную на сына с правом проживания и регистрации в этой квартире, но муж имеет льготы на коммунальные услуги. Как оформить дарственную, чтобы сохранить льготы?
Никак.
Все, все, больше не говори, никак, все. У нас еще остается 3 минуты, давай вот успеем, наверное.
Давай.
Здравствуйте, как вас зовут? Алло, тише, выключите радио. Нет, я не могу это слушать. А по виду, Лиля, вам не больше 30, написал слушатель.
Спасибо.
Ты же сказал, там 40+. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
У нас прям 1.5 минуты, говорите.
Да, Максим, у меня такой вопрос, смотрите, СНТ... Коротко, значит, целевые взносы все уплачены, собрание собирается, значит, они решают там то или иное сделать, да, я, допустим, голосую против,
да.
И они меня все равно, я в меньшинстве,
да.
Там, грубо говоря, 9 против, 20 за, да?
Да.
Как вот мне отказаться от этого?
Никак не отказаться, это общее правило сожительства, так называемого, да, сосуществования. Есть устав, в котором прописано, как проходит голосование. Например, явка должна быть не менее 2/3 всех членов этого СНТ. При голосовании, голосование считается состоявшим, если проголосовали, например, 50%, и там 30% были за принятие такого решения. Поэтому в данном случае, как голосует большинство.
Или так, продать дачу и,
ну, это кардинальная,
покупать в другом.
Это кардинальная такая мера. Но да, здесь
скажите,
это...
Скажите, да. Онлайн, если они это проводят через чат в WhatsApp, это, я так понимаю, незаконно?
В данном случае опять возвращаемся к уставу. В уставе должно быть указано, как может проходить голосование в виде собрания, в виде заочного голосования. Заочно это рассылается повестка с вопросами, которые будут происходить, либо какие-то иные способы. Поэтому открывайте устав, смотрите, что там написано.
Читайте,
если разрешили,
да,
то, наверное,
да,
можно.
Спасибо большое, спасибо. Да. А, Лили, еще маленький вопросик. Начальник заставляет выходить на работу в нерабочую неделю. Что делать, спрашивает Кирилл.
Взять больничный.
Или отпуск.
Это простые советы адвоката Лилии Петрик. Мой инстаграм, адвокат Петрик, в фейсбуке Лилия Петрик.
Насладись.
Да, в сторис бывает много нужной, полезной и, самое главное, с большим количеством юмора, информации, которая может быть полезна для вас.
И Анна с тобой очень согласна по поводу завещания. Лилия Петрик, народный адвокат. Сегодня Макс Челноков, просто ведущий этой программы. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
Пока.